Следова Елена Середа. С каждую субботу мы обсуждаем здесь наболевшие, пытаемся какие-то важные темы отрефлексировать с людьми, которые в этой теме понимают хорошо и готовы этим делиться. И сегодня мой новый гость – это лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Андрей, приветствую.
Добрый день.
Я, опять же, не буду лукавить, всегда делаю такой дисклеймер с теми гостями, живого гвоздя, с которой я в реальной жизни на «ты», мне не очень комфортно говорить в эфире на «вы». Кого-то это, может быть, обидит, но так я и с тобой честна, и с нашими зрителями честна, поэтому, да, мы давно знакомы и будем на «ты».
Ну, я пообиделся, если ты была на «вы».
Вот, спасибо огромное. Андрей, я тебя позвала в этот эфир сегодня для того, чтобы подумать над такими темами и вопросами, которые россиян сегодня заботят, а ты через это прошел, отрефлексировал, отболел, и отболел у тебя, я надеюсь, и можешь как раз поделиться опытом. Несколько месяцев назад я была на одной конференции журналистской, и вот наши коллеги там были из Беларуси и говорили: ну что вы, ребята, вы там в России сейчас, у вас там первый сезон сериала, а мы в этом сериале уже там на сезоне четвертом, и еще не такое будет. Вот ты согласен с таким сравнением, что Россия проходит то, что вы, белорусы, уже прошли, и нам только нужно наблюдать за тем, что у вас происходит, какие-то себе отметки делать?
Да, я не согласен со сравнением сезонов сериала. Мне кажется, это слишком облегченно и слишком оскорбительно. Это жизнь, жизнь миллионов людей без преувеличения. Но я согласен с тем, что вот эта модель, именно лукашенковско-путинская, она зарождалась в Беларуси. И об этом мы говорили очень много с покойным Борисом Немцовым, потому что он был из тех политиков, которые понимали значение независимой Украины, независимой Белоруссии, и всячески это поддерживал. И вот он, особенно после того, как я вышел из тюрьмы, и как он вынужден был уехать, это был 2012 год, мы говорили о том, что необходимо начинать с Беларуси, потому что именно эту практику берет Путин, и он пойдет по этому пути очень и очень далеко. Да? А это путь убийств политических, пыток, избиений, посадок, искалеченных судеб и так далее. Это был 2012 год, 11 лет назад.
Скажи, почему у Путина вдруг при такой огромной палете разных цветов и красок, почему вдруг Лукашенко стал для него тем человеком, с которого он, там, может быть, брать пример или на котором обкатывать какие-то сценарии? Не было других, не знаю, лидеров для него?
Нет, это дело не в лидерах и не в примерах. Лукашенко никак не был. То есть Путин бы вряд ли признался, что Лукашенко пример, да? Это западло, что называется.
Лукашенко бы это польстил очень.
Да, это, знаешь, показатель интеллектуального развития. Да? Это вот самая простая модель репрессий. Вот зачем выдумывать что-то, когда можно бить дубиной и все. Путин пытался, давай вспомним, он пытался что-то выдумывать. Он там устраивал чехарду с назначением Медведева, вот, когда... Ну, многие люди были обмануты, и где-то у нас была какая-то надежда на то, что под Медведева соберут немножко другие силы. Вот. Он заигрывал с Западом, он, в общем-то, почувствовал себя таким мировым лидером, вхожим в высшее общество западное, и какой-то момент ему нравился. Но потом он понял, что надо... Если ты хочешь там общаться, вращаться, да, то надо какие-то определенные правила соблюдать. А зачем? Абсолютная власть не предполагает никаких правил. Так вот, это вот простейшая одноклеточная такая модель, одноизвиленная, да. И именно поэтому он пошел на нее, потому что, ну, здесь это Южная Америка, это Юго-Восточная Азия, где есть примеры. Особенно в Южной Америке, да, вот такие феодальные диктатуры, где людьми владеют в полной мере, да, где люди за людей не считаются, считаются за рабов. За... Ну вот это и построено сегодня в Беларуси и в России.
Андрей, но тем не менее, и ты, несмотря на то, что ты знал, в какой стране ты живешь и с каким лидером ты живешь, ты для себя оставлял возможность какого-то гражданского участия. Ты верил, видимо, в демократию, когда шел на выборы и чего-то хотел добиться, доказывать, почему тогда с людьми, которые сами являются представителями феодальной диктатуры и имеют с народом абьюзивные отношения, а там не какие-то правовые и демократические, как, зачем тогда с ними играть по этим правилам?
Нет, я не играл по этим правилам, я ни разу не сказал, что...
Вернее, зачем играть по правилам, ну, как бы по честным правилам, да?
Понятно, я никогда не играл, я говорил, что я иду на выборы, четко сознавая, что выборов нет никаких. Я должен был показать, что электоральный перевес на стороне оппозиции, вот и все. Очень просто. Почему я это делал? Потому что это моя страна, а не этих вот упырей, да? Так же, как, наверное... Ты живешь давно в других странах, но, наверное, ты хотела бы, чтобы твоя страна твоего рождения была нормальной какой-то страной. Так и я хочу, и это получится. Я в этом на 100% уверен. Поэтому нет, я не наивен, и команда моя тоже не наивная. Мы шли, зная, на что мы идем, мы знали, осознавали риски. Тем более, что ключевого члена моей команды, нашей команды, Олега Бибенина, убили накануне выборов, да, в сентябре 2010 года, а выборы были в декабре. Вот, и это был тяжелый момент. Ну, нет, это, ну, нельзя отдавать страну под лодку. Просто нельзя.
С тем же самым Борисом Немцовым ты часто встречался с европейскими и американскими, канадскими политиками, и вы говорили о том, что санкции помогут как-то удержать, да, и людей там коррумпированных, которые нарушают права человека. Вот сейчас, когда Россия бомбит Украину, и ты видишь, что Запад отреагировал санкциями, ты считаешь, что эти санкции работают, они каким-то образом влияют на то, что происходит в стране, на тех лидеров, вернее, которые принимают
решения? Санкции всегда работают. Санкции помогли освободить Восточную Европу. Всю, да, и не надо, я никогда не поддерживал, не поддержу логику того, что, ну, санкции, видите, вот они на диктаторов не очень-то влияют, еще как влияют, да. Вот вспомни, давай вспомним, как мы с тобой участвовали в разных мероприятиях, связанных с законом Магнитского, да. Вот нам тогда казалось, что, ну, это будет такой эффективный инструмент, что он разрешит многие вопросы и там поставит какие-то барьеры. Так вот, это очень интересный вопрос. Да? Вот когда мы с тобой то есть помогали Биллу Браудеру, который движущая сила всего этого акта Магнитского, если в тот момент пошли государства, ведущие государства мира на принятие этого закона, может быть, и остановили бы войну. Но им надо, до них очень долго доходит. Им надо как-то соизмерять свои шкурные интересы. То есть, ну, российские деньги всех привлекают. Российские деньги, которые текут в Европу, которые развращают политиков. Ну, как вот им ставить барьеры-то? А надо было ставить тогда еще, особенно после смерти Бориса, который был одним из таких лидеров вот этого движения за принятие закона Магнитского. Надо было ставить тогда все эти препоны. Санкции работают, но огромное количество людей работают на то, чтобы эти санкции продырявить. И вот эти дырки, они принимаются за неэффективность санкций. Нет, это эффективность дырок, которые помогают тем же негодяям наживаться на трагедиях людей, на трагедиях Беларуси, которых репрессии просто невероятные сегодня, на трагедии Украины, в которой Россия развязала войну. То есть я вижу санкции как единственный мирный инструмент, да, потому что дальше идет война. То есть, если хочешь остановить агрессию, то давай вводи жесткие санкции. Иначе будет война. И война будет не только в Украине. Война будет в Европе. Это совершенно понятно. Путин и Кремль никогда не остановятся.
Ну, то есть ты думаешь, что, ну, не знаю, там следующие страны — это Балтийские, страны Балтии?
Я не думаю, я знаю. Почему-то забывают, что первые крупнейшие военные маневры, которые состоялись после распада Советского Союза, состоялись на территории Беларуси в 2009 году. И во время этих маневров отрабатывался ядерный удар по Варшаве. Не по Киеву, по Варшаве. И отрабатывался танковый прорыв в Калининград для того, чтобы отрезать Балтию от Европы. То есть это существует все в планах. И можно сказать, что вот эта война в Украине готовилась на глазах у всех. Но опять же, все почему-то считали, а ну, повременим-ка мы с санкциями, давай-ка мы еще подзаработаем для себя, для своего кармана. Если посмотреть, сколько коррумпированных политиков западных отвалилось и исчезли из поля зрения вообще мирового после начала войны в Украине, 2014 года, я имею в виду, не 2022, можно понять, чем они занимались. Они занимались отбеливанием кремлевского режима и зарабатыванием на этом. Это совершенно очевидно. Сегодня, мне кажется, вопрос вот этот вот пресечения войны состоит в том, что мы должны всем миром пресечь коррупцию. Пресечь то, что разъедает сегодня демократические ценности. А это все идет из Кремля.
Я помню, тот же самый Борис говорил, что Борис Немцов говорил мне, что окей, я тогда как раз писала книгу, да, про Запад Магнитского, в которой мы все принимали участие. Он говорит, да, санкции должны быть введены. Он говорит, ты думаешь, мне неприятно, что в какой-то момент я понимаю, что рычаги воздействия на российскую власть, Путина, на Путина будут находиться на Западе. Но сейчас этот инструмент, он действует. И в тот момент, когда мы эту опухоль раковую поборем до конца, мы сами первыми придем к Западу и скажем, все, ваша помощь нам больше не нужна, дальше мы будем справляться сами. Я вот это очень хорошо помню слова Бориса Немцова. Видимо, не услышали. Ну, опять же, очень сложно говорить со слагательным уклонением, была бы война или не была бы, если бы санкции введены были в той мере, в которой говорили о них правозащитники. И сейчас очень тяжело. А знаешь, еще какой вопрос задают россиянам? Ну, наверное, ты слышала это. И тебе, наверное, будет легче сопоставить с протестами в Беларуси. Очень часто говорят украинцы, а чего вы не выходите? Чего вы там сидите у себя в Париже, в Лондоне? Чего-то не видно вас на площадях у украинского посольства или там у российского, прости, посольства. Я говорю, ну как же, там есть толпы людей, которые говорят, там руки прочь от Украины. Говорят, нет, там стоят украинцы, а вас, россиян, там нету. И в Москве никто не выходит. Сейчас вспоминаю нашего друга Володю Карамурзу, который на 25 лет, да, сел. Какие ответы для вот людей, чьи родственники под бомбами в Киеве находятся, какие ответы можно сказать, почему люди не выходят на площади или там выходят, но в таких маленьких количествах?
Ну, я не буду отвечать за Россию, за россиян. Это как бы не моя тарелка супа. Вот. В Беларуси очень простой ответ. Мы вышли, у нас была революция в 2020 году. Ее не поддержали. Ее не поддержали даже, ну, часто обижаются украинцы, потому что у них даже в 2020 году Лукашенко был самый популярный иностранный политик вот, по вопросам общественного мнения. Вот. И тогда, вот, если вернуться к санкциям, Западу потребовалось очень много времени для того, чтобы начать вводить санкции. Даже когда в 2010 году нас арестовывали, даже тогда очень быстро ввели санкции. Через два месяца были уже списки, были там такие серьезные обсуждения дальнейших санкций и так далее. А здесь просто-напросто проспали, не захотели принимать решительных мер. И что произошло? Произошла война в Украине. Потому что если бы не позволили Лукашенко удержаться у власти, а это было в силах, опять же, санкции сработали бы, то Путин никогда бы не напал на Украину. Почему? Потому что у Путина до сих пор остается цель вожделенная это Киев. А на Киев можно нападать только с белорусского плацдарма. Вот только оттуда сухопутным путем, ракетными ударами, вылетами истребителей можно атаковать Киев. Что и происходит до сих пор. Вот позавчера, до вчера, в канун Дня защиты детей убили детей украинских в Киеве. Поэтому мне легко отвечать. У нас сегодня страна концлагерь. И около 8 тысяч политзаключенных, которые сидят в ШИЗО в этом концлагере. Восстание возможно? Наверное, возможно. Были возможны восстания там в Минском гетто, откуда были партизанские отряды. Были возможны восстания в Варшавском гетто, да? Но это отчаянный шаг, который должен какую-то поддержку получать. Вот, кстати, я сейчас упомянул Варшавское гетто. Вот как раз хороший пример, да? Потому что восстание это было, но союзнички стояли и смотрели, как убивают обитателей гетто, просто сравнивая с землей. Потом то же самое было с Варшавским восстанием. То же самое, союзники ничего не делали. Ну, вот результат. Да? Поэтому я считаю, что, опять же, хочу подчеркнуть, санкции – это мирный путь для того, чтобы прекратить умиротворять диктаторов и просто перестать... То есть покончить с этими режимами. Это можно.
Просто завернуть все ходы и доступы к их деньгам на Западе.
Конечно. Но
перестать покупать сырье.
Конечно. Я ссылаюсь, потому что сейчас очень много полезных идиотов или бесполезных идиотов, которые как раз эту тему разрабатывают, о том, что санкции не работают. С помощью вот таких идиотов даже возник пост спецдокладчика в ООН по вредному воздействию экономических мер принуждения. И должность эту заняла белоруска, верная сторонница Лукашенко, которую сегодня ненавидят все оппозиционеры от Венесуэлы до Ирана, до Китая, да, потому что вот она утверждает, ее задача такая, она поддержана была Россией, Ираном, Китаем, Северной Кореей наверняка. Вот ее задача такая, показывает, что санкции не работают. Работают они. И вот вопли о том, что санкции помогают экономике, они уже прекратились, заметь. Да? Угу. То есть уже работают все каналы, которые еще остались, выхода на Запад, российские, белорусские, всяческими способами пытаются уговорить отменить санкции. Ну вот если будут какие-то послабления, война будет продолжаться и станет еще страшнее.
Ну, я не хочу быть адвокатом дьявола, но она, например, вот эта самая женщина, извини, не знаю ее имя, докладчик.
Если я не ошибаюсь. Ага.
Вот она могла бы сказать, ну, смотрите, санкции введены и против Ирана, и против Северной Кореи, и тем не менее режимы существуют. Что на это можно отвечать?
Ну, можно отвечать то, что, в общем-то, Иран, санкции дали результат, да, потому что Иран взмолился в какой-то момент. В какой-то момент там Обама дал послабление. Обама вообще много глупостей наделал, которые сильно подорвали демократию в мире, да, то есть и Сирия, и Куба, и Иран. Вот, и какой-то момент дал послабление, но там хотя бы было что-то такое положительное, потому что тогда иранская нефть не позволила беспредельно обогащаться Путину, потому что она стала конкурентом, когда ее выпустили на рынок. Вот. Санкции работают, не работает обход санкций. Еще часто вспоминают Кубу. Да? Угу. Что такое Куба? Прекрасно торгует с ней Евросоюз. Да? В Соединенных Штатах есть законы, которые, в общем-то, за которые можно попасть под суд, если ты имеешь какие-то торгово-экономические отношения с Кубой. А Евросоюз прекрасно пользуется этим. Франция тут в лидерах и торгует, и помогает этим режимам. Северная Корея. Ну, хороший режим. Там я тоже думаю, что если санкции загонят Путина и Лукашенко вот в такой режим, то они не просуществуют и двух дней. Там все-таки этот режим уже династически существует сколько лет, и вот только постоянными репрессиями и оторванностью от мира они смогли достичь такого послушания. Но я не думаю все-таки, что настолько будут оболванены и у нас, и в России люди, чтобы вот позволить такому режиму существовать. Поэтому, опять же, дело не в неэффективности санкций, а дело в неэффективности их соблюдения. Вот и все. Такая простая, абсолютно... Это, в принципе, аксиома.
Это обходы, да, поняла. Смотри, вот еще такой вопрос меня волнует. Зачем Путину нужен Лукашенко, я поняла. И мы как бы все это видели и поняли. А зачем Лукашенко нужен Путин? Наверное, ты знаешь. И что сейчас с ним происходит? Как он вообще? Пациент жив?
У него сейчас дыхание Каримова Жириновского, да?
Угу, угу.
То есть он то жив, то не жив. И вряд ли мы узнаем, даже если что-то случится, как в этих двух случаях, что...
Можно?
Нет. То, что будут скрывать до последнего мгновения. Что сейчас происходит с Путиным? Вот это интересный вопрос, потому что всем было известно, что отношения Путина и Лукашенко – это отношения вражеские, да? То есть двух врагов. Они друг друга терпеть не могли. Это отношения таких паханов, криминальных авторитетов, которые ненавидели друг друга, но договаривались. А сейчас другая ситуация. Сейчас Лукашенко стал таким психотерапевтом у Путина. Не зря тот его дергает постоянно. Это единственный человек, вот заметь, который захваливает своего хозяина просто... Ну, нету такого другого. Он по... мгновению там пальца левой руки приезжает в Москву, там потом с реанимобилем уезжает, но он показывается и так уже восхваляет Путина. Почему просто? Потому что это единственный сейчас источник поддержки режима финансовой. Потому что больше нигде уже... Ну, какие-то санкции все-таки в отношении Беларуси работают. Вот Польша из-за того, что... сидят поляки, прежде всего Анджей Почобут, вот, один из лидеров Союза поляков сидит, они вводят все больше и больше ограничений, поэтому то, что раньше получалось у Лукашенко, там как бы хитрости выманивать у Запада деньги, сегодня уже не получится так, в таком объеме. Поэтому Путин единственный источник. Ну и вот он. Вот смотри, на 9 мая там дернули его, а он еле приехал, еле живой. Ну, я там думали-гадали, почему вдруг опять Путин его вызывает, буквально там через несколько дней после того, как он вроде как оклемался. Но моя версия, что просто тот был неудачный пиар, показали, во-первых, потешный парад, во-вторых, больной Лукашенко. Вот чтобы исправить, ему приказали быть здоровым и поехать в Москву.
На бис.
Ну да, на бис приехать и уже в костюмчике. Вот. Но на бис он-то приехал, но опять там незадача случилась, опять что-то там со здоровьем подкачало. Ну, не оправдывает надежд Путина в этом плане. Но я надеюсь на третий раз, потому что, ну, как говорят, Бог Троицу любит, может, все-таки. Новое средство, кроме новичка, без химических веществ.
Так получается, что в этих двух странах люди, которые там настроены оппозиционно, либерально, ультралиберально, получается, что единственное, на что им уповать сегодня, это так на такой логический, физический конец лидера страны. То есть не то, что кто-то в результате выборов что-то изменит, что-то, что он вперед сойдет. То есть единственная возможная история выхода – это...
Это как раз, я думаю, что не совсем готовы мы, честно признаться.
Так у вас-то как раз были все готовы. Ты помнишь, я почему тебе этот вопрос задала? Потому что у вас были толпы людей, которых на улице круглосуточно, и я просто смотрела на них и поражалась, как это возможно, сколько у них сил и уверенности в себе. И потом мы видели задержания, аресты, пытки, и я видела вот эти страшные кадры избитых людей, стеной стояли, да, они, вернее, лицом к стене, и все эти синие кровавые тела.
Страшно.
Это страшно. И у вас хватило этой смелости. И ты говоришь, сейчас 8 тысяч полицейских, да?
Да, где-то так. Не, ну, Это не единственный путь, естественно, уход диктаторов, а единственный путь – это помощь Украине для того, чтобы она победила в этой войне. Потому что иначе мы будем вот жить в состоянии войны долгое-долгое время. Даже если достичь какого-то промежуточного перемирия, ну, это будет контрпродуктивно, потому что на сегодняшний момент Кремль воспринимает любое перемирие, о котором он говорит все настойчивее, как попытку подготовить реванш. Они провалились, надо честно признать, да? Провалились по всем направлениям. И за последний год нету никаких успехов на фронте, которыми они могут похвастаться. Вот когда говорят, там, ну, все-таки Россия еще хватает силы, и хватает и оружия, и хватает и людей. Да, действительно так. Но в военном отношении они проигрывают уже давным-давно. То есть вот мужество украинцев, умение украинцев, оно вселяет надежду, что все-таки можно будет одержать победу вот в этом, ну, без преувеличения, споре добра со злом.
А тебя не удивляет, вот, что в Беларуси у тебя 8 тысяч политзеков, хотя там тоже такая глобальная массивная пропаганда, которая просто тебе надевали эту кастрюлю на голову, да, и ты только это видишь. И в России же очень много людей, которые поддерживают эту историю, да, и которые считают, что это никакая не война, а мы там освобождаем, и верят в спецоперацию, отправляют своих детей туда. Тебя это не шокирует? Ну, смотри, как это может, возможно, как бы в двух странах могут быть такие поляпанные реакции. Я имею в виду, знаешь как, я не беру конкретных людей, которые герои, да, которых мы знаем с тобой, а я беру такой народ в таком смысле слова.
Ну, это, во-первых, значит, разница большая. Вся пропаганда, все промывание мозгов в России в последнее время, с 2014 года особенно, было направлено на то, что укронацисты – это враги, это они, от них исходит угрозы России и так далее. То есть оболванивали людей. Не знаю, почему. Это надо у русских, наверное, спрашивать, почему они поддались этому, почему такое безумие, когда сами живут, ну, очень хреново, да, за исключением
олигархов. В нищете, если смотреть, опять же.
Да? В Беларуси такого не было. В Беларуси никогда и никто не пытался делать из украинцев врагов. И если Лукашенко там что-то вякал, то это не воспринималось всерьез, да, поэтому вот как бы настроить белорусов против украинцев – это практически невозможно. И поэтому отношение другое. У нас против войны подавляющее большинство людей. А то, что у нас политзаключенные сидят, и столько их сидит, и то, что у нас по подсчетам, вот представьте себе цифру, да, по подсчетам правозащитников у нас происходит по 2 ареста в день. В некоторые дни по 20 человек задерживают и сажают.
Вот. Сейчас, даже сейчас.
Да, сейчас, вот сегодня, как мы с тобой разговариваем, в тот момент это все происходит. Избиения, пытки. И страшно, да, действительно, атмосфера сталинская, атмосфера страха. Но это же страх у режима. Это же показатель его страха, лукашенковского и его прихвостней, да, потому что нужны жертвы каждый день для того, чтобы самим себе доказать, что мы все контролируем. Нифига вы не контролируете. Вы контролируете только насилие. Экономику вы не контролируете, настроение людей не контролируете, ненависть к вам сидит уже очень глубоко. 20-й год это показал. И вот надо вспоминать все время 20-й год. Ты очень правильно сказала, что в каком восхищении ты была в начале, да, и потом в каком ужасе, когда показывали вот все эти репрессии, все эти пытки, да. Ну вот все это осталось. Ненависть к режиму, отторжение режима, это все есть, да. И сегодня у нас появилось еще одно интересное такой фактор, да. Наши сотни наших добровольцев сражаются в Украине за Украину, и, как они сами говорят, за свободу Беларуси. А что это значит? Это значит, что у белорусской оппозиции появилось вооруженное крыло. Не меньше.
Да.
Люди с оружием в руках, которые понимают, что они будут сражаться с оружием за свободу Беларуси. Почему никак не может Путин продавить приказ перейти границы, там, чтобы Лукашенко отдал приказ переходить границы, воевать на территории Украины белорусской армии?
Почему?
Пойдет. Потому что, давай вот смотри. Во-первых, стойкое отторжение войны. А у нас военная травма очень сильна. Это не только Вторая мировая война, это и Афганистан. Потому что первые гробы, они пошли в Беларусь, потому что 103-я десантная дивизия из Витебска была брошена первой, да, на в Афганистан для того, чтобы там усмирять нелояльных Советскому Союзу элементы. Так? И первые гробы пошли, и в центре Минска до сих пор кладбище, где целые аллеи людей, погибших там. И все это знают прекрасно. Поэтому вот эта вот травма, она очень сильна. И когда вот были чеченские войны, вот у людей был подъем такого патриотизма и национализма. Почему? Потому что никто не хотел участвовать в войне России против Чечни. Угу. А это было, наверное, реально, тем более при Лукашенко во время там, Второй войны чеченской. И поэтому вот эта прививка войны, она очень хорошо действует сегодня. Второй элемент, второй фактор, да? Сегодня в армии служат те, кто участвовали в протестах 2020 года. Куда они повернут оружие, я бы не рисковал прогнозировать. Я бы хотел надеяться. Ну и третье, мы, в общем-то, и независимые СМИ, и оппозиция очень доходчиво объясняла, что нужно делать, если вдруг такой приказ от Путина Лукашенко поступит. Да? Поворачивать оружие против российских солдат, сдаваться в плен, дезертировать, все что угодно, только не воевать с украинцами. Потому что это приведет к еще большей трагедии для белорусов. Поэтому белорусы сегодня думают о себе. Они никак не думают о том, какие цели и для чего преследует Россия. Россия враг такой же сегодня. По-другому, может быть, да, в другом качестве. Это не непосредственный враг с оружием. Это враг, который вмешивается сегодня в жизни белорусов и мешает им и жить дальше, и планировать свое будущее.
Ты сказал про независимую прессу. Кстати, как белорусам можно получать доступ? Ты видишь, в России же все закрыто, и всякие дисклеймеры, и медиа недоступны. Как они получают информацию?
А это ну, сейчас вся независимая пресса за пределами Беларуси.
Ну, а как вот, если будучи в Минске, что ты можешь... Ты можешь получать доступ спокойно, или тоже нужно делать VPN?
Небезопасно, потому что проверяют телефоны, там задерживают на улице, останавливают, проверяют телефоны. Но VPN, телеграм-каналы, это все еще все работает. Да, люди получают. Ну, не идиоты же они, да. То есть, вот читайте нашу непотребную прессу и смотрите наши непотребные телевидения. Но они же, ну, люди же не идиоты.
Ну, слушай, ну вот ты говоришь такие вот вещи, да, как бы правильные, но я тоже иногда думаю, ну, блин, ну не идиоты же смотреть там Соловьёва и слушать Симонян и Канделаки, в конце концов. Не идиоты же. А оказывается, да, что...
У нас лучшая ситуация. У нас нету людей, сравнимых с Соловьёвым, там, Скобеевым, Киселёвым, да, которые устраивают какой-то психотронный спектакль для россиян. И их показывают в Беларуси. А эти доморощенные, они настолько отвратны, что ну, тут там просто нечего смотреть. Здесь хоть хотя бы огромные деньги вложены, студия такая презентабельная, какие-то якобы споры идут. Вот недавно там кто там сейчас
лидирует, спецрепортаж.
После отъезда Гозмана кто там лидирует? Надеждин, наверное, как такой разрешенный либерал.
Надежда.
Вот. И у нас этого нет. И к тому же, что еще, на чем выезжает российское телевидение? На развлекательных программах. Вот у нас нет ни одной, которую бы смотрели. Они пошлые в России, да, они часто за пределами вообще какого-то приличия, но они качественно сделаны, и, в общем-то, где-то из американских таких ток-шоу, где дерутся, взяли, где-то чего-то. Есть неплохие исполнители, которые на стороне зла. поют или рты раскрывают, да? То есть вот это... И это, опять же, это все перетекает в Беларусь. Поэтому, собственно, белорусская пропаганда, она не существует. Она такая смешная, она такая убогая, она такая колхозная, что ее не смотрят. И поэтому там вот люди, наверное, смотрят какие-то новости белорусские для того, чтобы узнать, какая гадость еще их ждет, какая подлянка со стороны режима. А так они смотрят русское телевидение, а там, в общем-то, особо внимания Беларуси не уделяют, и поэтому оболванивание не получается.
Да, понятно. Мы плавно переходим во вторую половину нашей программы. Я должна сейчас сделать небольшое рекламное объявление, потому что канал «Живой гость» существует за счет пожертвований. У нас там в углу экрана есть QR-коды, по которым можно поддержать канал, а также есть такое достойное место shop.diletant.media, где можно покупать книги и тем самым тоже канал поддерживать, чтобы программы выходили. Вот следующая книга, которую можно купить и нужно. Сколько богов было у римлян? Правда ли, что римляне были очень суеверными? В какую сторону в Риме открывались двери? Что означает Ганнибалова клятва и первая победа? Об этом и не только вы узнаете в книге «Капиталистская волчица» Михаила Гаспарова. Можно купить на shop.diletant.media. Раз уж мы про книги, я открою такой маленький секрет. Ну, вообще не секрет, там сейчас люди, которые модерируют «Живой гость», Сапсана и Юлия из Минска. Спасибо вам огромное за все ссылки. Может быть, вы сейчас найдете как раз ссылку на ресурс Андрея Самикова. Пятеро детей у меня, трое из которых читали и читают твои книги. Как так получилось, что ты стал писателем, в том числе для детей?
Ну, это тюремные книги. Это...
Я-то знаю, но давай расскажем людям, которые не
знают. Ну, да. Я очень рад. Когда ты мне сказала, я помню, что тебе прислал, то есть... От себя оторвал, потому что последнее цени. Вот, потому что это была такая трилогия про мышат. Это очень естественно получилось, потому что... Ну вот смотри, я сижу, да, там мне тяжело. Ребенку 3,5 года. Он вообще не понимает, что происходит. Он никогда не оставался без родителей, на день даже. А тут исчезли и мама, и папа. Потому что Ира, жена моя, тоже была арестована вместе со мной. И потом... Сидела, потом была выпущена под домашний арест. Ну что я вот буду ребенку из тюрьмы писать? Как мне хорошо в командировке? Или что? Как ему врать? Поэтому, чтобы не врать, я ему стал писать вот такие истории про мышат. Вот. И к моему удивлению, на целых 3 книжки набралось, да, вот все эти истории. Я знаю, что Данька, сын, он бегал потом, когда, особенно когда мама вернулась, он бегал к почтовому ящику как раз в ожидании этих писем. А ГБшники, зная все это, они специально иногда задерживали эти письма. То есть там неделями не было очередных главок. И Данька очень возмущался, что я там так заработался где-то, что вот, забыл про него.
То есть он вообще не знал, ему не говорили.
Он знал в какой-то момент, потом уже... Ира не стала скрывать, все ему рассказал. Но какое-то время он не знал, да. Он считал, что вот здорово, что хоть я папу не вижу, но читаю от него вот эти историки. Вот. И да, потом Ира рассказала, просто потому что, когда ее отпустили под домашний арест совершенно не то, что в каких-то странах...
С электронным браслетом, да?
У нас жили круглосуточно КГБшники. 2 КГБшника жили круглосуточно. Более там сколько это было? Где-то, наверное, 4 месяца. То есть...
Под дверью? У тебя под дверью?
Не под дверью, в квартире жили.
Прямо в квартире?
В квартире с женой и с маленьким Данькой. Ну, надо было как-то объяснять. Ну, вот Ира объяснила ему, что происходит. Вот. Это, конечно, было страшно. Это было... Ну, Данька как-то сам даже боролся с ними. Они там любили сериалы смотреть. Он приходил и переключал на какой-нибудь женский сериал, который они смотреть не могли. Усаживался и смотрел, хотя ему тоже неинтересно. То есть находил
такой протест.
Способы борьбы. Вот. Да, и вот эти книжки возникли. Потом были То есть хорошие очень художники. Одна девушка была, подросток 17-летняя, нарисовала для вот первой книжки, которая у тебя есть. Вторая в Канаде живет, одна из Америки, вторая из Канады. И вот, да. Да, и мне очень приятно, что твои дети читают, потому что мне кажется, что там как бы там... Ну, какие-то вещи просто заложены, да, потому что о друзьях, о справедливости, несправедливости. В общем, кстати, по этим книжкам уже два спектакля поставлены. Один в Чехии, один в Польше.
Так гениально. Что... Гениально. Да, это вещи, которые закладывают правильный фундамент и в тяжелые моменты могут поддержать. В принципе,
да, потому что когда мне трудно было, я, естественно, не писал о трудностях. Я писал... Нет, я писал о трудностях для мышат, которые развивались только как... Только благодаря солидарности и взаимовыручке.
Да. А это не единственные твои книги, вот эти три книги. А у тебя сейчас вышла еще одна книга, которая тоже связана с тюрьмой. Если я не ошибаюсь, эту книгу я еще не смотрела, но обязательно тоже посмотрю.
Я прям каким-то писателем становлюсь в моем изложении. Во-первых, первая была книга, это действительно о том, что происходило в 2010 году. А сейчас, да, я это вынашивал достаточно давно, но я как бы шеф-редактор этой книги. Это рецепты, она называется «ЗК, запрещенная кухня». То есть это рецепты блюд, которые готовились там, в тюрьме. Я посмотрел, поискал, не нашел такого аналога. Есть рецепты, которые... Есть книги, изданные с рецептами блюд, которые готовят для тюрьмы. То есть повара там, в Франции, есть в Штатах, есть в Англии. Я эти книги смотрел. Все очень интересно. Но это то, что готовится на воле и привозится в тюрьму. Готовится в тюрьме по рецептам, которые туда спускаются. Да? А мне было интересно как раз вот опыт тюремной кухни, которая иногда... очень нужна для того, чтобы уйти от этой мрачной, совершенно душной действительности. Да? И это один из способов отвлечься. Это один из способов прийти домой. Потому что готовка у нас связана все-таки с домом, а не с казенными учреждениями. Вот. И как раз занимаясь готовкой, даже из скудных продуктов. В тюрьме и в колонии еда отвратительная. Просто отвратительная. За редким исключением. Поэтому говорить об этом как о кулинарии не приходится. Это какое-то восполнение энергии, да, необходимое, иногда зажав нос и отключив вкусовые рецепторы. Но зато, когда ты сам готовишь, а ведь передачи есть, даже в карцере я получил какие-то передачи, вот, и там сокамерники получали. И когда ты сам готовишь, когда ты... Вот чувствуешь запах живой пищи, ну, ты можешь зайти домой, посмотреть, что там на плите стоит, понюхать, потом поесть. Да? И это спасает. И там, в общем-то, я какой-то опыт обобщил, в частности, какие продукты полезнее всего и нужнее всего в тюрьме. И как этим заниматься?
Не дай бог, чтобы эта книга кому-то пригодилась именно в том применении, да. Но все равно, конечно, знаете, это очень интересно. Лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, а не только писатель. Андрей, важный вопрос, опять же, для меня. Несмотря на то, что происходит в Беларуси, ты до сих пор головой и сердцем, я так чувствую, вижу... находишься и следишь за тем, что происходит. Война в Украине – страшная вещь, трагедия. Ты об этом много говорил. А есть еще, может быть, что-то, что происходит там, у тебя на родине, что тебя сейчас шокирует, пугает и заставляет тебя думать каких-то страшных последствиях, которые сейчас твоя страна переживает?
Ну, ты права, я как бы не другим ничем не занимаюсь, кроме Беларуси. Как бы это Поскольку я дипломат, я считаю, что я вот нахожусь в очередной командировке. Она затянулась, но я делаю все для того, чтобы чем-то помочь той ситуации. Шокирует количество политзаключенных, шокирует то, что моих друзей и знакомых уже по 3 месяца, по 4 месяца нет никаких известий. Их держат просто в изоляции в полной. Николая Статкевича, Виктора Бабарыку, известного, который лидировал на выборах, Игоря Лосика, журналиста, и многих других. Но самое шокирующее – это то, что происходит с Полиной Шарендой Панасюк. Это на самом-то деле героическая женщина. Ее называют белорусской Жанной Дарк. Она очень смелая, она очень сильная. И вот она провела там 200 дней в штрафном изоляторе. Она сидит с января 2021 года. Ей накинули срок, хотя он ее должен был выйти уже в сентябре этого года. Ей еще накинули срок, и еще грозит один пересуд. И вот...
Для тех, кто не знает, что она сделала. Вот те люди, которые
в России... Она сделала ровно то же, что все остальные.
Вышла на протест, сказала...
Да, она это известная семья. Они активисты компании «Европейская Беларусь», они сами из Бреста. Известная семья активистов, политиков. Вот, слава богу, муж, который тоже сидел, которого тоже брали, успел уйти и сейчас детей забрать, да, то есть у них 2 детей, они сейчас за пределами Беларуси. Вот, а конкретно ее обвиняли в том, что она применила насилие к вооруженным, то есть не вооруженным, а к милиции, да, у нас до сих пор милиция. Потому что в ее дом ворвались неизвестные люди без формы, без всего, и она просто, защищая детей, встала на их пути. Вот представь себе, да, ты как мать-героиня по советским понятиям, да и не только по советским, я преклоняюсь, то, что ты делаешь для своих детей, конечно, это не сочти за лесть, я же это вижу все. Вот, и она стала просто потому, что она обязана была защищать своих детей. Ее грубо отшвырнули, и вот она оказалась виноватой в том, что она применила насилие. Так вот, она долгое время пыталась противостоять этим пыткам. Да? Я боюсь вообще думать о том, что у нее со здоровьем сейчас происходит, потому что карцер – это бетонный мешок, где холодно, особенно для женщины. Ты представь себе, так если она там не разрешает даже одежду брать теплую, да, там лишают постели иногда, в зависимости от того, какие указания поступили. Так вот она отказалась от белорусского гражданства. Просто написала заявление в колонии. Каким-то образом удалось ей сообщить через тюремные телеграфы о том, что она это сделала, и она просит помощи, и, во-первых, распространение информации, во-вторых, помощи правозащите. Ну, это жест отчаяния, потому что я знаю Полину очень хорошо, я знаю, насколько она сильна. Давайте сейчас, если можно, зачитаю вот выдержку из ее общения с судьей. Могу?
Давай.
Вот смотри, это был суд над ней, который состоялся в 2021 году. Вот судья говорит: обвиняемый, встаньте, пожалуйста. Я перед бандитами не встаю. На судебном заседании вы должны давать показания стоя. Это вам понятно? За нарушение порядка вы можете быть удалены из зала. По страже из какого числа находитесь? Захвачено в плен 3 января. Копию постановления прокурора о передаче уголовного дела для направления в суд получили? Знаете, я вашими бандитскими бумагами не особо интересуюсь. Все эти бумаги будут переданы Международному трибуналу после свержения лукашизма. Вам понятны ваши права и обязанности? Я вас судьей не считаю. Поясняю вам, что вы можете заявить отвод судье. Вы не судья. Не доверяете рассматривать уголовное дело? В Беларуси возможно только одно уголовное дело по факту захвата власти.
Героическая женщина, да.
Это просто что-то невероятное, да, и вот она такая, и я знаю, что она, это не показушная какая-то рисовка, она может выдержать очень много, но, видимо, там настолько уже ее придавило вот всей этой репрессивной машиной, что она вот такой шаг совершила. И я посмотрел, покопался, и такой случай был только один в 70-е годы в Советском Союзе. Денис Снегирев отказался от советского гражданства, написал Брежневу письмо об отказе, да? Угу. Что случилось? Его сгноили. Через год он умер. Его заставили подписать подметное письмо. Я стыжусь, я раскаиваюсь, типа такого, да, и вскоре после этого он умер. Его там по психушкам, по тюрьмам, то есть просто-напросто. Меня это поразило, да, вот потому что, ну, я не помню второго такого случая после Снегирёва 70-х годов, такого поступка, который сделала Полина. И я поэтому считаю, что, ну, обращаясь ко всем, кто может привлечь внимание к этому случаю, да, давайте как-то вместе спасем человека, потому что речь идет о жизни человека, не о нахождении. У нас в тюрьмах не сидят, у нас в тюрьмах избивают и убивают людей. И это надо помнить. А Полина – это человек, который, для которой очень многое значит и Родина, отказавшись от гражданства, она никогда не откажется от Беларуси, об этом она тоже говорит. И, конечно, то, что вот двое детей сейчас, двое мальчишек, растут без мамы, это какой-то ужас, это просто ужас, да, потому что им страшно тяжело, я знаю, а как ей, я просто не могу себе представить даже таких условий. Да, поэтому мне кажется, что Полина Шаренда Панасюк и то, что с ней происходит,
это то, что значит, ты, что это
вот зверство вот этих режимов.
В России же тоже очень много людей, которые уехали давно на Запад и никогда не интересовались уже тем, что там происходит. Вдруг получили интерес, ну, если так можно это назвать, простите, может быть, не то слово, а к этой стране именно в тот момент, когда случилось начало войны, 24 февраля. Вдруг эта страна снова получила, стала иметь для них значение, но в другом смысле, потому что они понимают, что эта страна, откуда я родом, она бомбит Украину. Да? И многие говорили о том, что отказываются от своего гражданства сейчас, не имея там двойного гражданства. Да? И это такой шаг отчаяния, и который можно понять, что не хочешь ничего общего иметь с этой страной. Но я думаю, что в той истории, которую ты рассказываешь, я не знаю, есть ли там какая-то надежда или нет, или будет точно так же, как с Снегирём, которому не удалось выйти из тюрьмы. По идее, когда ты лишаешься этого гражданства, государство, которое тебя задерживает и сажает в тюрьму, над тобой уже не властно.
Да. Ну, да, но
я думаю, что тут как
они все равно, ну вот Снегирев отказался, да, его убили. Угу. Его убили. Угу. Полина сейчас будет очень тяжело, потому что она это действительно шаг отчаяния. Она прекрасно понимает, что последствия будут не облегчение ее участи, а ужесточение. Поэтому я и говорю, что нужна солидарность, мировая солидарность с такими случаями, потому что ну, это единственный случай. Вот ты говоришь, что там отказываются от гражданства, но это люди, которые имеют второе гражданство и находятся в свободе и в безопасности. Да. А ты представь себе в карцере отказаться от гражданства, будучи полностью в руках палачей и карателей, да, полностью. Это страшно. И мне кажется, что сегодня она стала таким символом с одной стороны, женщины, которая не предает ни родину, ни семью, ни друзей, а с другой стороны, зверство – это с отрицательным знаком, зверство этого режима. Это действительно зверство, да, то есть то, что делают женщины с матерью, это просто непостижимо. Ну, да, мне кажется, что вот опять же вернемся к тому, что я уже упоминал, да, когда мы с тобой участвовали в мероприятиях.
В круглых столах, да, когда нужны были там формальные.
Ну, вот тогда надо было. Так давайте сегодня принимать, потому что будет только хуже. Да, вот это количество будет нарастать, зверств вот этих. Вот это вот Володя Карамурза, который был, да, с нами тоже участвовал. Ну, вот он показательно, 25 лет. Алексею Навальному еще 30-ка грозит. Но это не остановить. Их не остановить. Если их не остановит Украина, если не остановит Запад жесткими санкциями, самыми жесткими. Ты вот, наверное, не можешь назвать, как я не могу назвать. показательных судебных процессов над олигархами российскими или белорусскими, но белорусских там нету их, на Западе. Но нету их. Санкции есть. А суды где, ребята? Вы же грязным бизнесом там с ними занимались. Ну, давайте. Ну, вот. А им дорога по-прежнему открыта на Запад. Они сейчас пересидят, переждут и опять будут там гадить. А им не нужны ни правозащитники, ни голоса свободные, абсолютно.
Мало того, там некоторые даже, видишь, письма в поддержку пишут людей, которые не выступили против войны. Потому что как бы одно дело, когда ты говоришь, давайте рассматривать этих олигархов в каком-то другом качестве. Если они сказали, что Путин военный преступник, он развязал войну, я выступаю против войны, это одна история. Другая история, когда ты просто отмалчиваешься, сидишь и просишь, чтобы тебя сняли санкции.
Давайте вот, если будет суд на Западе, никакие письма не помогут.
Угу. Да.
А суд там с каким-нибудь мистером Смитом или там Леклерком каким-нибудь во Франции, да, вот его судить надо за связи, да, по прицепам там всех вот этих там Абрамовичей, Ковальчуков, Фридманов, этих самых, как его, Рутенбергов и так далее. Их что-то так много развелось.
Спасибо огромное, Андрей, спасибо тебе за этот эфир, за то, что ты позволил нам обдумать и отрефлексировать страшные события вместе с тобой. Андрей Санников, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь», Елена Салитас, «Живой гвоздь». Шерьте это видео, ставьте ему лайк, чтобы его увидели как можно больше людей. Счастливо.
Спасибо.